Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
У микрофона Владимир Варсобин, и у нас на связи традиционный Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
С наступающим вас. Добрались мы, Владимир Вольфович, все-таки до Нового года.
Да, уже практически Новый год. Новогодние дни, люди отдыхают, и надо, видимо, сказать несколько добрых слов именно как человеку. А то мы любим итоги подводить, перечислять законы, постановления, цифры, показатели. А вот обычный человек, для него тоже это радость, что он прожил 21-й год и будет жить, значит, в 22-м году. И 7 января Рождество, это вот юлианский календарь. Вот зачем мы разорвали? Все христиане жили по григорианскому календарю, уже отпраздновали Рождество. Но нам приходится соблюдать традицию 7 января. Будем отмечать Рождество. Поэтому сперва пожелаем каждому гражданину нашему покоя, успокоения. Такого, знаете, тишины, хотя бы в эти новогодние дни. Все переживали, вся планета, это страшная болезнь, пандемия, и постоянные разговоры о каких-то делах, связанных с Украиной, везде какие-то войска, какие-то угрозы. Люди боятся. Войны все боятся, никто не хочет воевать. Все понимают, что это риск большой. Но кроме этого есть семья. И здесь отношения должны быть такими более доверчивыми. Надо меньше нам злиться, меньше ругаться, меньше мстить, ревновать, чтобы как-то люди чувствовали, что мы все хотим жить и быть здоровыми. Поэтому те, кто мешают нам сделать прививку вовремя, надо, чтобы они эту деятельность прекратили. Пусть люди сами решат. Если кто-то категорически против прививок, пусть дома сидит. Но нельзя пропагандой заниматься, которая может вредно воздействовать на тех, кто колеблется.
Смотрите, вы сейчас про все, вы сейчас проходите по всем темам, но давайте мы будем останавливаться по многим из них, мы поговорим и про вирус. Но вы очень хорошо сказали насчет семьи, насчет вот добрых отношений, что надо быть добрее, улыбчивее, как-то спокойнее относиться к жизни. Это вообще очень здорово и правильно. Вот хорошо бы, чтобы страны друг к другу так относились, да, и чтобы наша страна была вот именно такой, которую вы описали, и не только наша, но и соседи. Вообще, чтобы наш мир оказался дружелюбным, более дружелюбным друг к другу, это вообще возможно, Владимир Владимирович?
Ну, надо стараться. Стараться об этом говорить с родственниками, с соседями. Объяснять им, что любая вражда пользы не приносит. Такая, по-моему, даже поговорка есть. Худой мир лучше войны любой. Лучше добрый мир, да?
И лучше добрых тоже.
Что?
Лучше хорошей войны.
Плохой мир лучше доброй ссоры. Вот это вот все ведь от нас зависит, от людей. Пусть солдаты России, этих украинских вооруженных сил, не ставят задачу в кого-то стрелять. Представляете? Уже столько людей убито за истекший год, 21-й. Поэтому человек, вот лично он, ну вот в брак вступают. Может быть, кому-то не надо торопиться вступать, проверить еще раз. И наоборот, кому-то не надо торопиться разводиться. Вы, Варсобин, когда будете разводиться со своей женой?
Или почему вы уверены, что я собираюсь?
Ну, потому что вы живете 10 лет. Ну, наверное, вы устали уже.
Нет, Владимир Вольфович, вы как-то... Вы как-то, мне кажется, вы же ненавистник, мне кажется, немножко, потому что вы думаете, что люди в семьях только мучаются. Нет, люди в семьях, бывает, получают положительные эмоции, Владимир Вольфович.
Я об этом и говорю, что если кто-то наметил в будущем развестись, может быть, подождать. Вы вспомните, с чего я начал фразу. Кто хочет вступить в брак, проверьтесь еще раз, подождите, не торопитесь. И наоборот, кто собирается разводиться, может быть, тоже не торопиться. А с другой стороны, гражданин Варсобин, а если противно жить-то вот, два человека, неважно, причем и женоненавистник, а бывает, может быть, муж плохой, тогда будете мужененавистник говорить. Здесь не должно быть слово «ненависть» употребляться. Здесь не только муж и жена, а дети. Как хорошо, чтобы дети любили и уважали родителей. И наоборот, родители. Но мы же видим, он ребенка во враг выбрасывает. Тоже, наверное, не потому, что эта женщина возненавидела этого ребенка. Но не у каждой женщины просыпаются материнские чувства. Это должен быть научный подход, чтобы мы могли понять, что родить она может, а вот воспитывать она не хочет. Поэтому давайте это узнаем и вовремя заберем ребенка, чтобы его не выбрасывали из окна или во враг, или еще куда-то.
А что вы предлагаете? Какой должен механизм? Как вы предлагаете поступать? То есть каждого рода
надо
тестировать?
Ну хотя бы давайте больше бесед. В том числе ваша радиостанция, меньше про печальные известия, а больше человеческого, вот такого, чтобы как-то смягчить нравы, объяснить всем, что семьи не очень крепкие во всем мире, чтобы как-то люди старались друг к другу более мягче относиться. То мы с Новым годом поздравляем, с днем рождения, еще какие-то праздники. А между праздниками мы друг друга иной раз ненавидим, плохо относимся. Ну что, жизнь тяжелая.
Святые слова, Владимир Вольфович, правда.
А?
Святые слова, говорю, вы сейчас говорите полную правду. Да. Надо мягче относиться друг к другу.
Да.
Хотя вот в нашей программе стараюсь. С вами, Владимир Вольфович, это трудно.
Трудно, потому что мы обсуждаем вопросы, связанные с судьбами миллионов людей. И здесь на скрипке или на балалайке не ублажить людей, к сожалению. К сожалению, мы говорим о возможности применения каких-то страшных действий, оружия, так сказать, принуждения, понуждения. А это все пугает людей. Люди хотят спокойно жить. Но если стреляют вот там, на Донбассе, как им спокойно жить, если они в стрессе в этом живут уже 7 лет? Мы-то не замечаем. У нас и Афганистан был
до Донбасса. Лёвич, извините, скажите, пожалуйста, а что в этом году прошедшем случилось самое доброе и хорошее? Ну, коль мы с вами заговорили о добром, давайте продолжим тему. Что вас вдохновило в прошлом году?
Давайте вспомним. Я вот не могу вспомнить, что-нибудь хорошее было в 2021 году. Что было такого хорошего?
Вас порадовало, может, что-то вас порадовало, тронуло. Это, может быть, не политика даже. Может, какой-то случай был, который вас вот тронул, ваше сердце.
Ну вот, я говорю, что я хочу, чтобы эти были такие случаи. Люди, чтобы были. У меня ведь работа, связанная в основном с отрицательными событиями. Это как в морге у человека работа. Чего у него приятного, если каждый там час привозит очередной труп? Как у него узнать, что ему приятно на работе быть? Или хирург делает операцию, и кровь течет, и гной течет. Что там приятного, так сказать, для него? Учитель, там где-то ученик оскорбляет учителя, подростковый возраст. Дома родители, семья ругаются. Вот как сделать так, чтобы было хорошо? Вот я не могу вспомнить январь 21 года. В 2021 году мы должны были провести... Не, в 2020 году должны были провести досрочные выборы в Думу. Но коммунисты помешали. Поэтому все перешло на 2021 год. А он тяжелее пошел. Видите, сколько здесь проблем, связанных с пандемией. Ну, конечно, у меня личное, может быть, такое есть какое-то приятное событие. Допустим, такая дата не очень круглая, но отмечаемая. 75 лет, 25 апреля. Мы праздновали ее. Указом президента мне был я награжден 4-м орденом за заслуги перед Отечеством, 1-й степени. Вроде бы надо радоваться. Кавалер 4 орденов за заслуги перед Отечеством. Говорят,
что почему мне... вы сразу не вспомнили, Валерий Львович? Почему вы сразу не вспомнили, что это хорошая новость? Может, у вас уже есть... Этих...
В личном плане она. Ведь кого-то это раздражает.
Потому что не всем ордена дают, и они завидуют тем.
Не все доживают до 75. Сообщают, умер 46, умер 65, умер рано возраст и так далее. Поэтому свои-то выдвигать достижения не очень хочется. Потому что это вызывает зависть. Я ведь начал с этого наш разговор. Давайте меньше завидовать друг другу. Не надо завидовать. Не надо, так сказать, вот, желать получить то же самое, что и другие. То есть надо жить по принципу лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. У нас новогодняя программа. Мы пытаемся... Ну, сейчас начали вообще даже не анализируем никаких политических событий. Говорим о том, как люди должны встречать Новый год, с каким сердцем, чувством, с какой душой. Вот у нас такая сегодня программа. Валерий Львович, все-таки если оглянуться на наш страшный год, вы не вспомнили ни одного светлой страницы прошлого года. Что такой прям такой чумной барак у нас, да, 21-й год из-за ковида, да, что да, без просветления.
Ну, вся планета. Это страшная пандемия всем нам испортила жизнь. Вот я когда призываю одевать маску, я же понимаю, что тяжело. Мне саму тяжело. Идешь в ней, и дышать трудно. Перчатки желательно одевать, потому что все эти ручки, пульты, кнопки мы трогаем весь день. Но в них жарко мне, в перчатках. Некоторые вообще резиновые одевают. Это хирурги одевают резиновые на 30 минут операции. А мы должны одевать обычные ХБ. Поэтому очень большое отрицательное влияние – это пандемия сказалась. Обычно я ездил «Лыжня России» туда, «Яхрома», как там еще этот, где этот, международный реактивный, а? Да нет, дальше туда, как город-то известный. Ну там атомные изыскания ядерные. Дубна, Яхрома. Там всегда Лыжня России проводилась. В Химках здесь Лыжня Москвы. Пожалуйста. То есть больше мероприятий. Я гулял, выходил здесь, Манеж, может быть, это Пушкинская площадь. То есть мы все ходить могли, гуляли. Помню я, Елисейский магазин можно было зайти. Сейчас его закрыли. Кстати, Маковецкий, артист, очень хорошо сыграл эту роль директора Елисейского магазина в хрущевские времена. Я бы как бы сделал бы на месте московского правительства? Восстановил бы тот Елисеевский магазин времен Брежнева. И Маковецкий там бы сидел директором. А мы бы с вами, Варсобин, с черного хода отоваривались бы. Немножко белые рыбки, красные там икорки, буженинка, то другое, водочка с клюковкой. То
есть советский строй должен быть. Если с черного хода, значит, это будет социализм, да, Советский Союз, дефицит. Мы же с черного хода, правильно?
Ну, так это, поиграем давайте, Варсобин. Ну, что вы такой суровый человек? Ну, можно в новогодние праздники что-то изобразить. Давайте Елисеевские, Брежневские времена, допустим, там трамвай, вот такие, запустим, деревянные, которые, помните, ходили сразу после войны. Они же в музеях стоят. Давайте в новогодние дни, чтобы во всех городах вывезли старинный транспорт, старинные угощения. Вот в Суздале там всегда была медовуха, по-моему. Не водка, а вот на меду сварили медовуха. Еще какое-то блюдо было в Суздале. Суздале, грибочки какие-то соленые. Вот, то есть вот народные гуляния, нам не хватает этого. Просто гулять по улицам, одеть такие какие-то купеческие шубы, там, не знаю, или как называть, тулуп, шапка такая, ушанка, может быть, тройки какие-то запустить, да просто обычная подвода, лошадь. Вернуть старые времена, чтобы люди... Каток обычный, так сказать. А то у нас огромные катки, да ехать далеко там, в ВДНХ. Прям рядом это, здесь вот. Во дворе.
Ведь молодежь оценит, Валерий Вольфович. Мне кажется, молодежь будет смотреть на нас, стариков, такими круглыми глазами. Мол, вы с ума совсем посходили. Какие кареты, какие извозчики, вы что?
Так нет, это наша жизнь, история. Рассказывать друг другу что-то такое, показывать. Открыть чайные. Не то, что сейчас чайхвана, таджикский вариант, там лагман, там чебуреки. А русская чайная. Бублики, бараночки, самовар. Там чай такой на травах какой-то, мед какой-нибудь, может быть, там варенье из смородины, из ежевики и так далее. Просто посидеть за чашкой чая. Вот я, когда бываю за границей, там в восточных городах, там Стамбул или Дамаск, Тегеран. Но в каждом квартале жилом есть вот такое заведение, где сидят жители, и у них кофе подают, чай подают. Они играют в нарды, в карты, и смотрит телевизор, кто чем занимается. Тоже можно назвать чайхана, но у нас чайхана больше связана с пищей. А там только чай или какой-то местный напиток из какой-то такой, как бы, ну, типа лимонада. Вот они, есть место, куда прийти. У нашему человеку, вот куда ему прийти? Вот он пришел с работы, с завода, лаборатории, учреждения. Куда ему пойти? Клуб, чтобы был для всех. Просто хотя бы посидеть, зайти, поговорить. Раньше были купеческие какие-то клубы. Вот у нас колонный зал. Это же дворянское собрание было. Там приходили знатные люди. А простой куда человек пойдет? Ну, сегодня дворян нет, и простых нет. Нормальные люди.
Фейсбук, Владимир Иванович, ВКонтакте, Фейсбук есть, компьютеры есть. Все собираемся,
да, не
там.
Не надо. Нам нужны живые контакты. Конечно, мы с детского сада можем приучить к гаджетам, и ребенок прям там будет доставать гаджет, играть во что-то. Я наблюдал за внуками своими. Врубает какой-то фильм и сидит. И не разговаривает ни с кем. Это плохо. Мы их приучаем с детства уткнуться в смартфон свой, или там планшет, что там лучше подходит. Это опасно. Они не могут разговаривать друг с другом. Не могут общаться, встречаться. Это зависимость, понимаете? Мы говорим, зависимость от наркотиков, самое страшное. Алкоголь тоже не менее страшный. Табак, от сладостей. У вас же в доме, в Арсобин, постоянно есть конфеты. Вы перекармливаете, да, своих детей. Зефир, это пастила, правда, конфеты, шоколад. Зачем это делать? Я всегда ругаюсь, когда прихожу в гости к кому-то, а там ваза с конфетами, с пряниками. Или торт, огромный торт. Вот сейчас показывали где-то мероприятие какое-то в каком-то детском саду или праздник. Да вот они какие-то места заняли. И приглашают, давайте перейдем на сцену, все будем кушать торт. И режут огромный кусок. Это кусок в два раза больше, чем желудок этого конкурсанта. Давайте понемножку, иногда. И поменьше сладостей. Это не надо, вот этот гаражас упор делать на угощение. Чем хороши были царские сушки, да пряники, да бублики? Они не сладкие были. Но пряник еще сладкий, а бублики и сушки, они совсем не сладкие. Ведь мало диабет. По-моему, диабет тогда и не звучало. А сейчас каждый второй идет с ожирением. Ну разве можно? А кто перекармливает? Бабушки. Дедушки этого не делают.
Да. Валерий Вольфович, извините, да. Валерий Вольфович, сейчас, простите, прерву, потому что все-таки вернемся немножко в политику. Смотрите, вы все время говорите, я заметил, и во многих программах больше о прошлом. Вы, вообще говоря, есть такое ощущение, что не только вы, но многие наши политики живут прошлым. И вот эта жизнь прошлым, это очень похоже, что и власть у нас обращена лицом к прошлому. И вот это опасно для государства, когда слишком много говорят о минувших днях. И мы ведь сейчас до сих пор мало понимаем, что нас ждет впереди. Мы не знаем, какой будет страна в будущем. Но зато о прошлом мы говорим каждую минуту. Есть такая проблема в России?
Она есть везде. В жизни каждого человека. Потому что все, любое новое, оно интересно, но оно опасно. Поэтому, чтобы в новом, в будущем, в ближайшие месяцы, годы провести изменения, мы кого-то обделим. Вы понимаете, из 100 человек мы одного сделаем счастливым, а 90 человек будут считать себя несчастными. Поэтому люди боятся. Боятся. А что будет-то завтра? А давайте реформу проведем. А давайте там, не знаю, отменим управы, там, или отменим газеты, или отменим выборы. Это же все люди боятся. А что будет дальше вслед за этим? Поэтому лучше про прошлое, потому что оно уже пережито. И раз мы его пережили, и плохое мы с вами забываем, тогда у нас что-то хорошее остается. Мы купили костюм, вспоминаем, купили там какую-то шапку, валенки купили какие-то, там, не знаю, еще что-то. Что-то вот вкусное покушали. А вперед новое. Что мы будем новое делать? Вы что вот, какую новую застолье вы сделаете в будущем? Что? Пищу космонавтов из тюбика будем на Новый год выдавливать, там, суп какой-то, как зубная паста, выдавили и пережевываем зубами.
Вы, все-таки так... вы забываете, что есть слово «надежда». И есть это мечта еще есть. Вот эти слова, да. Они окрашивают будущее в самые привлекательные цвета, если смотреть на него без боязни. Почему русские так боятся своего будущего, мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи, Владимир Варсобин. Владимир Вольфович, вот я задал вопрос в предыдущей части программы, что будущее – это прекрасно, если на него смотреть с оптимизмом, потому что там есть надежда, там есть любовь, там есть мечта. Но русские боятся будущего.
А знаете, почему боятся? Потому что очень часто мечты и надежды не сбываются, как и желания. И разочарование бьет по каждому человеку очень больно. И ему кажется, жизнь-то бесцельная. Вот ждали, надеялись. Царь, надеялись на него, ушел. Коммунизм, надеялись, пропал. Демократия Ельцинская, надеялись, исчезла. Сегодня консерваторы опять не все довольны. Вот это плохо. Знаете, у нас было много песен хороших. Я часто приводил куплет, когда сейчас с молодежью. Им нравится. Но потом я так подумал, но ведь в этом куплете все-таки не сбывается то, к чему он зовет. Вот послушайте. Мечтать. Надо мечтать. Детям орлиного племени есть воля и сила у вас, чтобы стать героями нашего времени. Они хлопают, они в восторге. Но кто из них станет героем? 1 на 1000. А остальным 999 через 10 лет меня встретят и скажут: Владимир Ильич, ну какой герой? Я никто. Я серый чиновник, у меня зарплата там 60 тысяч, у меня жена, у меня кредит, у меня дети, надо учиться, репетиторы, не хватает на то, на другое. А где герой-то? На словах красиво. Мечтать, давайте мечтать. Я тоже мечтал стать министром. Стал я министром? Я пытался стать президентом 6 раз. Стал президентом, вы понимаете, какое разочарование в свою жизнь положить, все силы, все свои помыслы, а тебе хоп, нет, будешь не ты, будет другой. Как и в спорте, как и в науке, как и в культуре. Везде единицы выбиваются наверх. Они становятся всемирно известными. Основная-то масса людей мало чего получают в этой жизни. Поэтому вот иногда и не хочется слишком их ориентировать. Мечтания, надежды – это хорошо. Давайте, я с вами согласен, что в этом есть какой-то смысл жизни. Завтра будет лучше, послезавтра еще лучше. Давайте мечтать, давайте надеяться. Но если шарахнут вот сейчас на Донбассе в январе, в феврале, что сказать детям Донбасса? Ребята, все, больше не будут стрелять в вашу сторону. А там, наоборот, пол Донбасса перестреляют. Ну и каково этим детям? Скажут, а где папа, где мама, где бабушка? Это же проблема, коварство. А вот сколько людей сейчас замерзают. Наши спасатели МЧС спасают их. Могли же они не ехать, дома остаться? Пурга. Особенно оренбургские эти степи. Каждый год там дорогу заметает. Степь открытая, и дорогу не видно. И то машины идут, и их засыпает, и не хватает бензина. Вот посмотри, сейчас цены падают на нефть. Почему? Остановились авиаперевозки. Все боятся этой пандемии. Значит, опять удар по ценам, по топливу, по здоровью, по всему. То есть мы только-только стали становиться на ноги. Посмотрите, у нас сократилось количество смертей, сократилось количество заболевших. А сейчас цены на нефть опять бьют по нашему рублю, и опять пойдет рост цен на продукты питания. Люди надеются, что не будет роста цен, а он будет. Потому что замирают опять авиаперевозки по всему миру. Европа боится. И правильно. Только закрывшись от внешнего мира, они остановят расползание этой страшной болезни. Вы знаете, что у меня уже 8 прививок? Что я рекордсмен, наверное? Давайте пусть кто-то в стране скажет.
У кого 9 прививок? На ТикТок, мне уже присылали ролик на ТикТок, который зашелся миллионами, именно на нашу передачу, где вы сказали о 8 прививках. Они, люди 8. Пересылают друг другу и улыбаются, Владимир Вольфович.
Так вот, где 9-й? У кого-то есть 9 прививок? Или я рекордсмен хотя бы в этом деле?
Абсолютно.
Это достижение?
Абсолютно.
Вы говорите, какое достижение? Я единственный на планете Земля в 2021 году сделал 9 прививок. 9.
Представляете? Было 8.
Было 8. Нет, в смысле 8. 8. Я имею в виду 9-й. Кто-то сделал 9. Если он есть такой, я руки вверх поднимаю. Молодец, у тебя 9. Но 8 я не встречал, что было 8 уколов. Надо говорить правильнее, уколы. Потому что прививка состоит из двух уколов, не поймут. 8 уколов сделал только я. На всей планете Земля. Да. Байден 4 сделал. Наш президент 3 сделал, или 2 даже.
Валерий Львович, извините, но я как сын врача вам скажу, что вы занимаетесь опасным экспериментом над собой. Это вредно для здоровья. Вы расшатаете свой организм. Я тревожусь за вас, Валерий Львович. Не надо больше ставить прививок в таких количествах.
Так врачи это рекомендуют. Вы думаете, я, министр здравоохранения, консилиум?
Смените врача.
Ну, я... Ну, а хорошо, а результаты? Антитела уменьшаются. Я врача поменяю. Делаем анализ крови из вены. Антитела все меньше и меньше. Они исчезают, я снова могу заразиться.
Это наркотик, Владимир Иванович, это как наркотик. Чем больше вы колете, тем меньше эффект. То есть вы сейчас доведете свои антитела просто до минимума. И вот именно ваши бесконтрольными прививками. Поэтому я просто от всего сердца вам предлагаю немножко задуматься над этим.
Да, я согласен. Я буду меньше внимания обращать, меньше требовать проведения анализа, сколько там у меня антител. Но будем надеяться. Ну, хотя в этом же есть достижение. Многие боятся вообще пойти на прививочный пункт. Ни одного укола. А я сделал 8. И это сделал, чтобы другие не боялись. Не потому, что я лишнее делаю. Только по рекомендации врачей. Только. Если кому-то врачи не рекомендуют, не надо делать.
Понятно.
Но мне они рекомендуют.
Понимаю.
Хотите...
Владимир Вольфович,
а знаете, вот что вы хотите?
Да, да.
Варсобин, вы хотите, чтобы я возбудил дело врачей в январе 22 года? Да. Помните, при Сталине было дело врачей?
Ну, там против евреев,
Владимир Вольфович.
А? Против евреев. Там было против евреев. У вас, если врачи...
И врачей. Против евреев, врачей. И дело врачей. Там же уже аресты шли. Главные врачи Кремлевской больницы уже сидели в Лефортово там, или в какой-то другой тюрьме. Но будем надеяться, что все-таки и мне не будут рекомендовать еще делать 9-й укол там, или 10-й. И эта зараза будет отступать. Ну, вы помните?
Зараза, Владимир Вольфович, я вклинюсь, простите. По поводу заразы, у нас время просто подходит к концу. А вот чему научилась наша власть? Наша власть уже 2 года уговаривает наших людей вакцинироваться. Сейчас вроде бы отменили вот этот закон, то есть забрало обратно правительство вот этот законопроект о QR-кодах на транспорте. Чему-то научилась наша власть в пропаганде прививок, зная наш народ? Как-то попытались, как-то договоренность какая-то случилась между властью и народом на эту тему?
Ну, хотя бы стали больше разговаривать. Представители врачебных кругов, общественность и чиновники с простыми гражданами. Надо собрание провести по месту жительства, по месту работы. Пусть специалисты выступят. Рассказать, объяснить, согласиться с гражданами в чем-то. Но посмотрите, Европа. Там четкая позиция. Нет QR-кода, не зайдешь в этот ресторан, в этот магазин, не сядешь в этот транспорт. Они же нашли способ, кажется, когда там тоже есть противники, но там 80% уже коллективная иммунизация. А нам бы надо 100 сделать процентов и сказать, мы самая здоровая в мире страна. У нас нет ни одного заразившегося, и больше никто не умирает. У нас же полно вакцин этих, полно поликлиник, где можно сделать эти вот уколы. И в этом было бы наше достижение в 2022 году. Добиться понуждения к миру на Украине, чтобы там не было угроз для нас и для жителей Донбасса. И завершить вакцинацию всей страны. Помните, у нас была электрификация всей страны. Потом была химизация всего народного хозяйства. Сейчас главный лозунг у нас – это вакцинация всего населения, добровольно пусть будет, но чтобы люди поняли, что они могут не заболеть, и могут, и мы, и правительство, страна, ну, чиновники снимут все ограничения, чтобы не было ограничений никаких. Ходите куда хотите, сидите где-то, общайтесь, чтобы свобода наступила. То есть у нас экология не очень всех мобилизует. Все-таки не везде грязный воздух и грязная вода. А вот эта болезнь, она охватила всю-всю планету. И хуже всего дела в США. Денег много, вроде бы развитая демократия, а больше всего заболевших...
У нас удельное количество умерших на определенное количество людей, там на тысячу, на миллион, больше у нас. У нас мы лидируем в этой печальной статистике. Умирают плохо, у нас больше. Плохо.
Но за это же надо бороться, чтобы все-таки было меньше. Вот там в Америке уже показывают драка на очередь, чтобы сделать тест или укол. Значит, американцы дошли до того, что пора тесты делать регулярно и скорее всем сделать вакцину. У нас пока очередей я не очень вижу. И ажиотажа особого нет. Правда, морозы, может быть, сильные. Там еще в куртках ходят, в плащах и даже в костюмах обычных. А у нас вон люди, им холодно. Кругом метель. Все снегом замело. Но вы помните стихи, которые были написаны в связи с пандемией?
А? 400 строчек. Вы прочтете стихотворение после небольшой паузы. Будем держать интригу, поэтическую интригу.
Хорошо.
Оставайтесь с нами.
Хорошо.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
С нами Владимир Вольфович Жириновский, который сейчас, и Владимир Варсобин, который сейчас прочтет стихи на ковидную тему. Владимир Вольфович, пожалуйста, мы как раз сейчас это обсуждаем.
Да. Бунтует планета, гудит тепловоз. Зачем нам все это? Кто заразу привез? Кто приехал, все привезли заразу. Этого омикрона не было у нас. А из-за них они его привезли. Вот что поехали? Вы говорите, вот начало нашей передачи. Надежда нужна. Говорится, воспоминания нужны. Вот они, хорошие воспоминания. Заразу завезли в страну только они. Вот их там было человек 30. И проверили, там человек 10 из них больные. Все они в изоляции. В Австралии уже один умер от этого омикрона. В доме престарелых заразился пожилой человек. То есть вот, пожалуйста, вам мечтание.
Да. Помечтали. Давайте все-таки поговорим о будущем России. Вот да. У нас начинается уже предвыборная кампания. Через год у нас выборы президента. Да. И странно, но я сейчас зачитаю совершенно вроде не относящуюся к этой теме новость. Ведь Понятно, что непонятно, кто будет президентом. То есть Владимир Путин пойдет на следующий срок или нет. Но в топ-5 самых популярных персон в России молодежи вошел Моргенштерн, кумир молодежи. То есть самой молодежи, то самого молодого поколения, которое наверняка изберет себе президента, если уж не в этом году, то в следующих выборах точно. Владимир Вольфович, вы заявили чуть ли там не из трибуны Госдумы, что Моргенштерн опасный человек, потому что в него верит наша молодежь. А вы нашу молодежь знаете, и кто будет от нее следующим президентом?
А не надо, чтобы от молодежи был, от стариков, чтобы был, от женщин, от инвалидов. Кандидаты в президенты должны идти, так сказать, со своей программой от любых слоев общества, любого возраста. Но это молодежь просто играет в политику. Они на выборы не ходят, он им нравится. Я уже предупреждал в разных инстанциях, что сперва мы толкнули молодежь к Навальному, поскольку он занимал такую жесткую, резкую позицию. А теперь к Моргенштерну. Так я и предлагаю, давайте им дадим возможность других увидеть. А через социальные сети они видят сегодня этого чудака, весь в татуировках, поет какие-то песни, в основном нецензурные, и про какие-то там понюхать травку, так сказать, намеки на прием наркотиков. Это просто отрицание молодежи современной жизни. Вот вы говорили в начале передачи «мечтать». Вот они мечтают. А давай-ка мы изберем своего, того, кто, так сказать, им нравится. Избрали Зеленского на Украине. Ну, что получили? Он не молодой, ему там за 40 лет. Но если получили ухудшение положения дел. Поэтому мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. У нас сейчас поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождения через выборы.
Про Моргенштерна говорите?
Да, у него не будет оснований для регистрации как кандидата в президенты.
Ну нет, он, я сейчас говорю про Моргенштерна как президента. А посмотрите, целое поколение растет, которое мы не знаем, которое верит каким-то странным людям. А эти люди, не обязательно Моргенштерн может стать президентом, они могут избрать себе другого лидера. Но знаем мы ли новую Россию, которая вот сейчас растет? Вот вопрос.
Ну, вот эта техника идет впереди. К сожалению, общество запаздывает. Часть общества уходит в одну сторону, в другую сторону. И, конечно, социальные сети не всем доступны. И там могут оказаться те, кто вызывают симпатии, вовсе не имея достаточных оснований вообще как-то обращаться с кем-то. Но вы понимаете, что для молодежи всегда выгоден отрицательный персонаж. Понимаете? Вот татуировка в мое время, когда я был 60 лет назад, это считалось постыдным. Мы знали, что человек сидел в тюрьме. Сегодня татуировка все лицо, вся спина, все части тела. И сегодня это огромное достижение. Ну и что? Это временное заблуждение. Это пройдет. Как в свое время джинсы. Все искали джинсы. Сейчас никто не ищет. Рекламу дают, никто не реагирует. Пепси-кола, кока-кола. Никому это не надо. Это все временно. Это все отойдет, пройдет. И человек, они же вырастут, понимаете. Вот сегодня они, может быть, симпатизируют Моргенштерну, но через 10 лет они все будут семьями своими и постараются своих детей воспитать другими, чтобы никто другой из их детей не стал бы новым Моргенштерном. Поэтому это просто отрицание власти, отрицание общества. Вы помните хиппи, как появилось?
Конечно.
Сытые британские семьи хотели, чтобы чада, дети пошли бы тем же путем, что их родители, а они не хотят. Они плюнули на свои квартиры, дома, свои университеты, одели рваные джинсы и пошли по Европе. Если бы у нас была бы открытая страна, они бы к нам бы дошли бы и до Урала, до Магадана. Вот они не хотят жить, как их родители. У них все есть. Тогда не было социальных сетей. Не было никаких гаджетов. Просто каждое молодое поколение не хочет повторять своих родителей. Почему? Это известно. Им хочется неизвестное. Им хочется в горы, в лес, море, на лодку, катер, куда-то уехать, отплыть.
Это прекрасно. Это, Владимир Вольфович, А вы считаете, кстати, одним из лучших прогнозистов нашей страны. Вот как неудивительно, ваши предсказания часто сбываются, и это, в общем-то, известно.
Валерий Вольфович, да, это меня радует.
Каким вы видите следующий год? Можете спрогнозировать? Не из того, как надо, а вот из того, что будет.
Я думаю, Запад пойдет навстречу России, понимая, что обстановка накалилась до упора, до предела. Если бы я вел бы переговоры с американцами, то они бы в январе 100% согласились бы со всеми нашими условиями. Поэтому вот здесь и нужен другой подход. Если будет старый подход, старые дипломаты, им не очень это удастся сделать. Здесь должно быть что-то такое необычное. Но в любом случае, судя по последним заявлениям с высших эшелонов власти, обязательно будут изменения на Украине в нашу пользу, чтобы со стороны украинской территории не было бы никаких угроз. Я уверен, что «Северный поток-2» заработает, поскольку газ нужен, очень нужен всему миру, иначе люди будут жить беднее, и будет, промышленность будет хромать, и будут экономические неурядицы. Поэтому мы будем продавать все больше газа, да и нефть, цены восстановятся. И наши люди, чтобы все пошли учиться. Нам нужны не Моргенштерны новые, а новые наши ученые. Ломоносовы, Курчатовы, там, не знаю, еще там имена, Королевы. Новые машины, новые инженеры. Я бы хотел, чтобы в 2022 году специальность инженер стала бы одной из ведущих, чтобы наши молодежь встали в очередь и поступили бы в те вузы, где готовят инженеров транспортного машиностроения и в целом инженер-конструктор, инженеры-строители и так далее. Вот это должно быть главным у нас. Тишина на Украине, и в сентябре 2022 года должен быть бешеный конкурс на все инженерные специальности по всей стране, чтобы через 4 года они все пошли на работу и сделали бы рывок в нашем машиностроении, чтобы все могли сами производить.
Как думаете, Владимир Путин пойдет на выборы следующие?
Пойдет, потому что программа не выполнена до конца, много наработок есть еще, команда сформирована, одна из самых мощных за последние 100 лет, ведь царь команды не имел и проиграл. Брежнев, загнила его команда наверху, проиграли. Ельцин, случайные люди были, там Гайдар, Чубайс и Бурбулис. А сейчас команда формируется уже 23 года, с августа 99 года. В августе 22-го это будет уже 23 года, четверть века. Поэтому команда мощнейшая. Денег очень много в стране сейчас. И выросло новое поколение, свободное от коммунизма, у нас не было нацизма, нет таких уже явлений слишком отрицательных. Значит, надо двигаться вперед, как вы говорили, мечтать, породить надежду, жить богаче, чтобы Россия стала самой благополучной страной, с самыми высокими доходами, чтобы люди жили хорошо, отдельные большие квартиры.
А вы обратитесь сейчас, пожалуйста. Обратитесь к нашим слушателям с поздравлением.
Дорогие граждане России, я вас всех поздравляю. Этот Новый год будет для вас более удачным, для нашей страны. Мы можем взойти на политический Олимп, и внизу будет и Китай, и США. Такой шанс есть у нас. И об этом уже было сказано, что мы больше не потерпим, чтобы кто-то нас унижал, кто-то делал нам плохое. То есть мы вперед, впереди вершина, на которую мы вместе вскарабкаемся. И вы все будете гордиться тем, что живете в самой мощной в мире стране, в самой культурной, самой богатой. Но чтобы богатство было и в ваших карманах, на счетах в ваших банках. Любите Россию, гордитесь Россией. И с Новым годом каждого из вас. Позвоните вашим одиноким родственникам, ко всем, кто сегодня в эти новогодние дни один остался дома, чтобы у них у всех было хорошее настроение. На улицу гулять, играть в снежки, кататься на санках. С Новым годом, наша страна и весь наш великий народ.
Владимир Вольфович Жириновский, с Новым годом. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.
Итоги с Жириновским.